Григорий Борзенко. Приключенческая серия «Пиратские клады. Необитаемые острова». Трилогия «Потомок Нострадамуса». Книга первая. Так начинают великие. Глава вторая. Шла третья неделя плавания Джимми в новой для него роли. Сколько раз он мечтал о своем первом плавании на настоящем большом корабле. Если бы ему раньше сказали, что он будет из-за этого отчаянно страдать, он просто рассмеялся бы над такой неудачной шуткой. Сейчас же он поразился мудрости слов, сказанных губернатором насчет неисповедимых путей Господних. Но к чести Джимми, он сумел овладеть собой и трезво оценить ситуацию. Видя, с кем имеет дело, он понял, что выпутываться из этой истории просто невозможно. Поэтому он выбрал единственно верный путь. Выжидать и, выбрав удобный момент, действовать с помощью хитрости или обмана. Раньше бы Джимми, никогда в жизни не солгавшему, даже мысль об этом показалась бы крамольной. Сейчас же, пережив за такой короткий период столько потрясений, он понял, что бывают в жизни ситуации и люди, которые сами вынуждают обходиться с ними именно таким образом. С присущей ему и ранее удивительной наблюдательностью, Джимми внимательно осматривал и запоминал расположение всего и вся на судне. От бака до кормы, от верхушек мачт до самых нижних кают и помещений трюма судна. Твердо веря, что все это ему пригодится в будущем, пытливым мальчишеским взглядом ловил буквально все на судне. Как устроен такелаж и рангоут, как ставить паруса, как работать юферсом и так далее. Все до мелочей. Отдадим должное не по-мальчишески крепкой выдержке Джимми. Попав в столь сложную ситуацию, он не только не пал духом, но и сумел извлечь максимум полезного для себя. Оказавшись дважды невольным свидетелем морских сражений, пираты нападали на торговые суда. Джимми страшно переживал, что никак не может предотвратить кровопролитие, помочь несчастным. Тем не менее, он внимательно следил за ходом боя, за маневрами кораблей во время сражения.
Такой добычей, ребята, не грешный расслабиться, залезать раны.
Мак!
Обратился капитан к своему первому помощнику и советчику.
Отдашь приказ отдать курс на китовый гроб?
Так пираты называли остров в восточной части Южных островов, на котором устроили себе логово. Капитан похлопал помощника по плечу.
Удачная была вылазка, Мак, не так ли? Это, конечно, не золото испанских геологов, но все же. «Можно было этот призовой груз табака и кожи продать в Сент-Кэтрин, мимо которого мы будем проходить. Но знаешь, я решил сделать в китовом горбе этакий запас. Припрячем малость добра на всякий случай. Есть у меня замысел. Эй, ты, маленький гаденыш, пойди сюда!»
Джимми, находившийся рядом, понял, что капитан обращается к нему, но сделал вид, будто не слышит. Душа его восставала против такого обращения. Он по мере возможности противился этому, но старался не заходить далеко, чтобы не осложнить свое положение.
«Грязная мразь!»
– заорал пират.
«Прочистить тебе уши!»
Джимми как будто случайно поднял голову и встретился взглядом с капитаном.
«Ой, вы, наверное, меня звали?»
Сделанно простоватым видом, подошел Джимми к зловещему Джошу.
«Простите, сэр, ветер свистел в банках, я сразу не понял, что вы обращаетесь ко мне, но когда услышал Джимми, сынок, я сразу кинулся к вам».
Мальчик с добродушным видом стоял перед пиратом, наивно хлопая ресницами. «Думаю, не сделаю открытия, сказав, что люди, испытывающие наслаждение в насмешках над другими, крайне ранимы по отношению к себе». Нетрудно догадаться, что Джош Хант не был исключением. Он уже набрал полную грудь воздуха, готовясь взорваться, но передумал и напустил на себя благодушный вид.
«Да, Джимми, это бывает. Извини, сынок, что оторвал тебя от созерцания морских красот. Это, несомненно, более важное занятие, чем исполнение приказа капитана. Я хотел было пойти к себе в каюту отдохнуть, да намеревался попросить тебя, чтобы ты убрал в капитанской каюте. Но если ты, дорогой мой, занят слушанием мелодии морского ветра, то я, конечно же, не посмею оторвать тебя от этого занятия и займусь уборкой сам».
Продолжая ехидно улыбаться и даже прикрыв глаза от удовольствия, получаемого при этом, капитан неспешно повернул голову к помощнику.
Чтобы он впредь отличал голос капитана от шума ветра, приказываю протянуть его под килем. Проследишь, Мак.
При этом капитан обнажил шпагу и наотмашь плашмя нанес Джимми страшный удар по спине. Одежда на месте удара треснула, обнажив глубокую рану, шрам от которой останется у Джимми навсегда. Глотая слезы обиды и боли, Джимми принялся за уборку капитанской каюты, что было ему доверено впервые. Все он делал так, как привык дома. Сначала прибрать на столе, застелить постель и закончить мытьем пола. Он подошел к большому столу, что находился посреди каюты, начал приводить в порядок, что там находилось. Движения его были рассеяны, глаза, полные слез, трудом различали очертания предметов. И вдруг в одно мгновение его взгляд стал ясен, мысли собранными. Он увидел лежавшую на капитанском столе курительную трубку, сделанную в форме зверя, широко раскрытой пастью. Это была трубка отца. В этом не могло быть сомнения. Джимми помнил все грани и линии, да и царапины на ней. Ведь он столько разглядывал ее, любуясь причудливостью формы. Джимми схватил трубку и бросился наверх, чтобы расспросить капитана о хозяине этой вещи. Но тут же замедлил бег, остановился и, чуть поразмыслив, пошел назад. Сколь ни был он взволнован, но благоразумие взяло верх, и он понял, что нужно отныне действовать по-другому. Осторожно. Иначе он ничего от этих негодяев не добьется. Ниточка отцовского следа была найдена, а это было главное. Сейчас же важно знать, жив ли он, и можно ли ему помочь. То, что трубка была трофеем пиратского предводителя, Джимми не сомневался. Она приглянулась капитану, и тот оставил ее себе. Но трофей трофею рознь. Можно просто что-то отнять у побежденного соперника, а можно забрать и у мертвого. От одной мысли об этом Джимми стало не по себе. Нужно было что-то делать, но в спешке не допускать ошибок, ведь тогда он ничем не сможет помочь отцу. И хотя Джимми хотелось поскорее все разузнать, он благоразумно решил, что нужно набраться терпения и действовать последовательно и с выдержкой. Тут-то у него и созрел план, который он сразу же начал осуществлять. Стараясь не попасть на глаза капитану, Джимми спустился в трюм, где находилась жалкая каморка, отведенная ему для ночлега, и, порывшись в закутке, достал старательно припрятанный им мешочек. Джимми удивился, как мог он забыть о его существовании. Поначалу, когда Джимми сняли с лодки и взяли на корабль, никто из пиратов даже не удосужился заглянуть в его скарб. Кто мог предположить, что в невзрачной на вид поклаже обыкновенного мальчишки может быть такое? Джимми же, когда ему отвели это место, и он понял, что оно у него отныне постоянное, тщательно спрятал свое сокровище. А потом, увлеченный событиями на корабле, и вовсе забыл про него. Но здесь дело не только в забывчивости. Алчный человек, возможно, денно и нощно помнил бы об этом богатстве. Джимми же, непривычный к огромным деньгам, не придавал им значения и забыл о них. Сейчас же сокровище должно было сыграть главную роль в замысле мальчика. Он, конечно же, не собирался предложить все это зловещему Джоушу в обмен на сведения о хозяине трубки или в качестве выкупа за него. Поначалу, когда Джимми согласился принять от губернатора эти ценности, он именно так и думал поступить, если такое случится. Сейчас же, когда ситуация, к сожалению, сложилась именно так, он с несвойственной его возрасту рассудительностью понял, что это не то место, а главное, не те люди, с которыми можно было бы заключить сделку. Он прекрасно понимал, что капитан просто-напросто отнимет у него все, ничего не предложив взамен. Поэтому Джимми решил действовать иначе. Вынув из глубины мешка заветный сверток, Джимми торопливо развернул его и, чуть поразмыслив, достал из сверкающей даже в полутьме груды украшений тяжелый перстень с массивным дорогим камнем. Мальчик торопливо спрятал его в карман, сунул сверток в мешок, который, в свою очередь, тоже спрятал, и побежал в капитанскую каюту. Убедившись, что никем не замечен, он положил перстень на стол и принялся, как ни в чем не бывало, заниматься уборкой каюты. Он уже практически все закончил и собирался уходить, хотя эту минуту он оттягивал, чтобы дождаться капитана, когда тот, как и предполагал Джимми, вошел, снимая на ходу свою шляпу с роскошным плюмажем, и бросил ее на стол. Она, пролетев чуть ли не по всей крышке стола, замерла перед самым краем, успев столкнуть на пол перстень, который со звоном покатился, выписывая невероятную траекторию. Капитан замер. Алчный взгляд его был устремлен в одну точку. Джимми только и ждал этого.
«Видите ли, сэр, я нашел его!»
— сказал Джимми, подняв перстень и передавая его в руки капитану.
«Закатившимся в такую отдаленную щель, что все, кто убирался раньше, не могли, наверное, его найти. Ведь на этой штуковине было столько пыли!» Я старался убирать как можно добросовестнее, капитан, чтобы угодить вам и не гневить».
Джимми был сама невинность. Сейчас он жалел, что раньше старался держать себя достойно с капитаном. В том, что он задумал, ему больше подходила маска простачка. Глаза капитана жадно блестели. Тысячи раз он держал в руках награбленные драгоценности, и тысячи раз его руки алчно дрожали. И глаза жадно горели при одной подавляющей все иной мысли – «Мое». Этот же перстень особенно приглянулся. Столь великолепен был камень, и столь изысканы были его грани после умелой, вне всякого сомнения, руки мастера, сотворившего чудо.
«Или вы сами, или, возможно, кто-то из гостей, побывавших в вашей каюте, обронил когда-то это украшение».
Этой фразой Джимми достиг двойной цели. Капитан, естественно, впервые увидевший этот перстень в своей каюте, рано или поздно задастся вопросом, а как, собственно, он мог здесь оказаться? И чтобы отвлечь его от этой догадки, что сам Джимми подложил этот перстень, он направил мысль капитана по ложному пути. Действительно, мало ли гостей принимал капитан у себя, мало ли кто мог обронить его здесь. Пират увлеченно рассматривал неожиданно свалившееся в его руки богатство. А Джимми, чувствуя неловкость затянувшейся паузы и понимая, что нужно действовать, продолжил крайне наивным, наигранным тоном.
«Другой бы на моем месте, понимая, что о пропаже давно забыли, присвоил бы это себе. Но я с детства приучен родителями всегда говорить правду, ибо ложь – это главный грех».
И видя, что капитан увлеченно разглядывает находку и по-прежнему его не замечает, Джимми покашлял и повысил голос.
«С тех пор я помню заповедь родителей, никогда никого не обманываю, всегда поступаю честно».
Капитан, наконец, поднял голову.
«О, да, да возблагодарят небеса таких родителей, прививших тебе такое очень даже...»
Пират снова взглянул на перстень.
«Хорошее и, главное, полезное качество. Ступай, ступай».
Джимми уже сделал шаг к двери, но остановился, понимая, что нельзя терять такой момент.
«Простите, капитан, но на столе у вас я увидел удивительно красивую курительную трубку. Я хотел спросить у вас...»
«Пошел прочь!»
Голос капитана стал раздраженным, и Джимми понял, что настаивать на своем только навредит делу. Досадуя, он направился к двери, но услышал сзади все еще недовольный голос капитана, который понял слова Джимми по-своему.
«Скажешь Маку, что я отменил наказание».
Весь последующий день Джимми старался поймать удачный момент, чтобы продолжить осуществление задуманного. Но то капитан попадался ему редко на глаза, то он капитану. А если это и случалось, то речь о Сент-Кэтрин не заходила. А именно этого и хотел Джимми, чтобы, как бы между прочим, сказать капитану то, что было необходимо. Время пока терпело, но неумолимо уплывало. И все могло бы рухнуть, если бы они миновали Сент-Кэтрин. А именно на него сделал ставку Джимми, когда случайно услышал в разговоре капитана со своим помощником, что корабль будет проходить мимо этого порта. Джимми благодарил судьбу за такое совпадение. Ведь Джимми знал, что нередко пиратские вожаки предпринимали попытки нападения на порты и города, расположенные недалеко от побережья. В основном, это были небольшие и слабо укрепленные порты. Хотя и добыча была, как правило, не очень уж велика. Но соблазняла легкость победы над заведомо слабым противником. Большие же, хорошо укрепленные города и порты, хотя и манили своими богатствами пиратов, но мощь укрепления их фортов со стороны моря и суши все же заставляла морских бродяг сохранять благоразумие. Правда, раньше отец Джимми, рассказывая ему о море и, в частности, о пиратах, говорил и о больших удачах пиратов, о походах Алоны на Сан-Педро и Сантьяго-де-Леон, о захватах Морганом, Пуэрто-Бельо и Маракайбо. О фантастической добыче после похода на Панаму, которую безжалостно разграбили, утопили в крови и сожгли дотла. Джимми больше всего не хотел своими действиями провоцировать пиратов нападать на Сент-Кэтрин и подвергать жителей опасности. Вместе с тем он помнил, что в случае, к примеру, с тем же городом Панама, речь шла о целой флотилии пиратских кораблей и о большой численности нападавших. Сейчас же он верил, что Хант и не подумает в данной ситуации напасть на Сент-Кэтрин. Джимми никогда не был в этом городе, но по рассказам отца он знал, что это самый большой город в здешних местах, наиболее мощно укрепленный. Судно уже несколько дней шло вдоль материка, и Джимми постоянно с тревогой вглядывался вдаль, где в синеватой дымке маячили верхушки гор. Он постоянно прислушивался к разговорам матросов, по обыкновению обсуждавших места, которые они в данный момент проходили. Каждый вспоминал истории, связанные с этими местами, и старался рассказать, прихвастнув при этом, о своих былых похождениях. И вот, услышав, что они скоро минуют Сент-Кэтрин, Джимми понял, что медлить больше нельзя. Он бросился на поиски капитана и, найдя его на баке, подошел к нему.
«Капитан!»
Твердо обратился к нему Джимми, видя, что тот один и никто не помешает разговору.
«Мне доводилось бывать в Сент-Кэтрин. И вот однажды, когда я по привычке праздно шатался по улицам этого города, я стал невольным свидетелем случая, который, думаю, вас заинтересует. Возле крыльца одного из величественных дворцов города я услышал разговор. Высокий бородач объяснял дворецкому, что накануне повстречался с его хозяином. А тот, будучи страстным любителем и коллекционером курительных трубок, увидев такую него, молил продать ему эту трубку. Поначалу бородач отказал хозяину своего собеседника, сославшись на то, что вырезал ее у себя и сам дорожит ею. Однако, ослепленный азартом коллекционера, богач сказал, что трубка понравилась ему настолько, что он готов заплатить за нее целое состояние. Не имея при себе большой суммы, коллекционер объяснил бородачу, где его найти, и настойчиво просил прийти. И даже повторил слова коллекционера о том, что тот готов сыпать в пригоршню хозяина трубки золото, алмазы, ожерелье и браслеты до тех пор, пока тот не согласится уступить ему эту трубку. Я даже поначалу думал, что рассказчик немного, не от мира сего. Уж больно неправдоподобен был его рассказ. Но, к моему удивлению, Дворецкий подтвердил, мол, да, хозяин его просто помешан на этих трубках, и за такую, как у этого бородача, действительно может отвалить сумасшедшую сумму. Но, к сожалению, хозяин не сможет принять гостя, ибо уехал по срочным делам и вернется не ранее, чем через 3 дня. Видели вы бы разочарование бородача, который сказал, что завтра уплывает и неизвестно, появится ли в этих краях еще когда-либо. Дворецкий посочувствовал ему, но сказал, что без хозяина не уполномочен заключать такие крупные сделки, и скрылся за парадной дверью. А бородач досадой ушел прочь, пряча на ходу в карман свою красавицу трубку. «Это была та трубка, капитан, которую я видел недавно на столе в вашей каюте!»
Джимми замолчал и уставился на капитана. И тот молчал, удивленно глядя на мальчика. Джимми сознательно не возобновлял разговор, давая возможность пирату обдумать услышанное и принять решение. Но он, конечно, был твердо уверен, что не упустит момента, чтобы намеком или открыто заставить капитана принять нужное для него, Джимми, решение. Он постоянно помнил, что если узнает от капитана, что хозяин трубки погиб, то план его теряет всякий смысл. Поэтому он и хотел поскорее узнать что-нибудь об участи отца, и вместе с тем боялся услышать о непоправимом. То, что отца на корабле нет, очевидно. Но как-то ведь попала его трубка на это судно. Значит, пути их прямо или косвенно пересекались, и, возможно, капитан знает о дальнейшей участи отца, или хотя бы даст в руки Джимми нить, позволяющую ему продолжить свои поиски. Вот ради этого Джимми и задумал эту авантюру. Хотя и сомневался сильно, что она увенчается успехом. Рассчитывая на безмерную алчность капитана, он не терял надежду. Пират, наконец, поднял глаза, устремив свой взгляд на Джимми.
«Зачем ты рассказываешь мне весь этот вздор?»
«О, капитан, вы славитесь своей смелостью, но поверьте мне, сообразительность и смекалка – вещи тоже далеко не лишние. Я так понял, что эта трубка – ваш военный трофей, который вы оставили себе, ибо такой, без преувеличения сказать, шедевр не мог вам не понравиться. Но все же куча драгоценностей в обмен на нее, думаю, больше будет вам по душе. Почему бы вам не сделать то, что не удалось сделать этому бородачу? Я хотя и смутно помню, где расположен тот дворец, но не сомневаюсь, что смогу найти это место».
Капитан громко расхохотался.
«Хитер, стервец, ой да хитер. Это таким-то образом ты решил сбежать от меня?»
Пират, ухмыляясь, покачал головой, злобно смотря на Джимми.
«Это ж нужно было такое выдумать».
Джимми больше всего боялся этого момента и в то же время понимал, что он неизбежен, и мысленно был готов к нему.
«Нет, сэр, я ничего не придумал. Все было так, как я рассказал. А бежать я вовсе не думаю. Правда, вначале я был намерен бежать, ведь чего скрывать, взяли вы меня с собой помимо моей воли. Но я никогда не скрывал, что меня всегда манило море, и я жаждал поскорее связать свою судьбу с ним. Сейчас же я решил, что глупо терять такую возможность. Вы знамениты, у вас, я верю, впереди еще большая слава. И начать свой путь на таком корабле, для меня это просто удача. Я верю, что многому научившись у вас, я когда-нибудь сам стану знаменитым капитаном. Но, скажу откровенно, мне не хотелось бы быть мальчиком на побегушках и терпеть снисходительное к себе отношение. Надеюсь, вы уже заметили это. Я хочу быть равноправным членом экипажа, но понимаю, что это доверие нужно заслужить. Когда увидел знакомую мне трубку на вашем столе, а теперь вот узнал, что мы будем проходить мимо Сент-Кэтрина, я подумал, что если мне удастся разыскать этого эксцентричного коллекционера, я обменяю у него трубку. Этот мой поступок был бы залогом вашего дальнейшего ко мне доверия. А та груда драгоценностей, которую я уверен принесу и вручу вам вместо трубки, будет как бы платой за уже оказанное доверие. Если такое произойдет. В том случае, если вы мне поверите и отпустите меня в Сент-Кэтрин на поиски этого коллекционера.
О груди драгоценностей Джимми напомнил лишний раз намеренно, чтобы разжечь алчность пирата. Видя, что тот сомневается, Джимми выложил свой главный козырь.
«Конечно, вы вправе не доверять мне, капитан, но я заверяю вас, что всегда говорю правду, и по природе своей не могу обманывать. В чем, собственно, вы сами убедились в истории с найденным у вас в каюте перстнем, который я спокойно, не боясь быть уличенным, мог оставить себе?»
То ли этот весьма немаловажный аргумент, то ли жажда наживы алчного пирата повернули пиратский фрегат, и он уже мчался, подгоняемый ветром, к материку, где на склонах гор утопали в зелени дома и улицы Сент-Кэтрин. Не будем утомлять читателей подробностями дальнейшего разговора капитана с Джимми, сообщать о сомнениях и решениях пирата, для нас в этом случае важен результат. Скоро пиратское судно бросило якорь в одной из бухточек, расположенных недалеко от Сент-Кэтрин. Коса, далеко уходящая в море, закрывала корабль от обзора с прибрежных фортов города, на что Хант и рассчитывал. Он не хотел попасть на глаза горожан, боясь быть опознанным. Вскоре шлюпка с Джимми и четырьмя матросами, переодетыми в простолюдинов и получившими строгий инструктаж от капитана, уже неслась к берегу. Остальные матросы, столпившись возле фальшборта, удивленно обсуждали между собой план капитана. Джимми за это время успел спуститься к себе в каюту и набить карманы спрятанными драгоценностями. И постарался сделать это так, чтобы карманы не сильно оттопыривались. И все было, по возможности, незаметно. В лучшем случае он рассчитывал, что капитан отпустит его в город одного. Но тот, видимо, боялся, что Джимми, очутившись на свободе, сразу же помчится к городским властям и, рассказав, где находится корабль пиратов, выдаст их. Собственно, так и предполагал поступить Джимми, если бы он точно знал, что отец погиб. Но теперь это никак не входило в его планы. И он твердо намеревался довести задуманное до конца. Вскоре шлюпка возвратилась на судно, а путники продолжили свой путь. Сент-Кэтрин встретил их шумом площадей. Все здешние живодеры, кузнецы и кожевенники, пильщики дров, каменотесы и торговцы всевозможным товаром жили единой жизнью, были одним гигантским организмом. Джимми, впервые ступивший на улицы этого города, делал отчаянно сосредоточенный вид, дабы показать своим спутникам, что старается отыскать тот дом, который их интересует. Те же ни на шаг не отставали от него, наблюдая за ним. Решив, что пришла пора что-то предпринимать, ведь они уже довольно долго бродили по улицам города, Джимми указал на дом, похожий на тот, что они ищут, и направился к крыльцу. Когда через некоторое время на крыльце появился управляющий, Джимми, увидев, что его спутники находятся у него за спиной, понял, что замысел его так просто, как он предполагал вначале, не осуществится, и мгновенно переменил план действий. Нет, план был тот же, но нужно было его усложнить. Сейчас главное — усыпить бдительность его спутников.
«Простите, сэр!»
— нарочито громко промолвил Джимми.
«Это не тот дом, хозяин которого страстно увлечен коллекционированием курительных трубок!»
Управляющий строго посмотрел на мальчика и подозрительно на мужчин, стоявших у того за спиной.
«Что за вздор?»
Строго отрезал он, и дверь с шумом захлопнулась. Примерно то же повторилось во второй и в третий раз в других домах. Спутники начали подозрительно посматривать на Джимми, особенно Мак, помощник капитана, который, будучи по своей натуре крайне подозрительным и недоверчивым человеком, еще на корабле осудил эту авантюру. Но, подчинившись требованию капитана, все же вызвался сопровождать Джимми, чтобы проследить за мальчишкой. Тот, как бы оправдываясь, сказал, что помнит этот дом смутно и весьма приблизительно, вот и выходят накладки. Но потом, опасаясь, что терпение у пиратов лопнет, и они вовсе прекратят поиски, а это однозначно крушение всех планов, он решил действовать более решительно и даже нагло.
«Я, конечно, виноват, что из-за моей плохой памяти мы так много теряем времени, но мне кажется, что, скорее всего, здесь виноват не столько я, сколько вы».
И, видя их удивленно вопросительные взгляды, продолжил.
«Не удивляйтесь, но нужный нам дом мы уже посетили. Управляющий или дворецкий, видя за моей спиной четыре злобных подозрительных физиономии, что уж, извините, соответствует действительности, вполне мог подумать, что ничего от этого визита, кроме ограбления или чего-то подобного, ожидать нельзя». Поэтому ответ мог быть только отрицательным. Но ведь можно же, оставаясь у изгороди, делать вид, что вы как будто случайные прохожие, и не вызывать подозрительности у дворецкого, который не подумал бы связывать ваше присутствие с моим визитом.
Видя, что те в нерешительности, Джимми даже позволил себе припугнуть их немилостью капитана.
«Если наши поиски окончатся безрезультатно, готов буду принять от капитана самое жестокое наказание. Но буду уверять его, что, возможно, вы заслуживаете того же, так как вполне вероятно, что именно из-за ваших глупых действий провалилось дело, в благополучном исходе которого очень заинтересован капитан».
Многозначительное ударение на слове «очень», да и другие аргументы Джимми подействовали. Когда после слов «что вот этот дворец тоже вызывает у него сомнения», и, возможно, это именно то, что они искали, мальчик направился к крыльцу, его спутники остались у ворот. Этого только и ждал Джимми. Когда в дверях появился дворецкий, Джимми громко обратился.
«Простите, сэр, не в этом ли доме живет человек, которого я ищу? Я знаю о нем лишь то, что он страстно увлекается коллекционированием курительных трубок».
И сразу же, чтобы предупредить заранее отрицательный ответ дворецкого, он тихо, чтобы слышал только тот, прошептал.
«Прошу вас громко ответить «да» и впустить меня в дом. Это очень важно. За это я отдам вам эту вещь».
И Джимми незаметно разжал кулак и показал дворецкому красавец-перстень, который заблаговременно приготовил на этот случай. Тот молниеносно оценил ситуацию и, рассудив, что люди возле изгороди как-то связаны с этим, нарочито громко ответил.
«Совершенно верно, юноша. Моему хозяину действительно свойственна такая удивительная слабость».
И прежде чем пираты успели что-то сообразить, дворецкий впустил Джимми в дом и закрыл за ним дверь. Перстень сослужил хорошую службу Джимми. Не будь его, возможно, дворецкий и слушать бы не стал мальчишку. Но все обошлось благополучно. Джимми ликовал. Он понимал, что главное уже сделано. Остальное – детали. Он отдал дворецкому перстень, но вместе с тем достал из кармана курительную трубку и также протянул удивленному человеку. Но если перстень он просил дворецкого оставить у себя в благодарность за оказанную услугу, то трубку просил сохранить, выразив надежду, что когда-нибудь он, возможно, за ней вернется. Выйдя на крыльцо, Джимми громко поблагодарил дворецкого, а тот, в свою очередь, как и просил его об этом Джимми, также громко поблагодарил мальчика за радость, доставленную его хозяину, и сказал, что ждет его снова в гости. Дело было сделано. Но произошло непредвиденное. К подъезду подкатила карета, и Джимми услышал за спиной растерянный голос дворецкого.
«Хозяин».
Джимми опешил, решив, что сейчас все раскроется, и его старания рухнут. Но он вспомнил слова отца, который часто повторял ему, что из любой, казалось бы, самой страшной и безвыходной ситуации можно найти настолько простой выход, что потом даже смешно будет вспоминать о своей первоначальной растерянности. Главное, смотря по обстановке, быстро принять какое-нибудь решение, найти нужные слова. И такие слова были найдены.
«О, я вижу, к вашему хозяину гости!» —
воскликнул Джимми, чтобы слова его были слышны насторожившимся пиратам.
«Не буду вам мешать. Прощайте, сэр».
И Джимми весело и непринужденно в припрыжку сбежал по ступенькам и увлек своих спутников за собой. При этом он скороговоркой тараторил им что-то об удачном исходе дела, чтобы отвлечь их внимание от событий на крыльце, так как опасался, что невзначай донесшееся до их слуха слово раскроет обман. Видя, что помощник капитана задержался возле ворот, и поняв, что сделал он это специально, Джимми снова нашелся.
«Мак, не отставай! Смотри, какая удача!»
И он достал из оттопыренного кармана полную пригоршню драгоценностей и протянул их помощнику капитана.
«Возьми, пускай это будет у тебя!»
Пират, забыв о подозрительности, инстинктивно потянулся к этому богатству. А Джимми, не избавляя чистоты шага, все дальше отдалялся от дворца. А когда последний скрылся за холмом, понял, что главное уже позади.